Дмитрий Наркисович, «Мамин сибиряк». Пир горой. Глава первая. Над озером Увек спускался весенний вечер. Скиты стояли на правом, высоком берегу, в тени векового бура, от которого потянулись длинные тени. На низинах и по оврагам еще лежал рыхлый и почерневший снег, а на пригреве уже чернела земля, и топорщилась прошлогодняя сухая и желтая трава. Избитая и почерневшая дорога шла к скитам от громадного селения, залегшего на низком озерном берегу верст на 5. Селение называлось тоже Увеком, как и озеро. Зимой в скиты ездили прямо по озеру, а сейчас уже выступили желтые наледи, и дорога шла горой. Именно по этой дороге и шел странник, мужик лет 50, с обветрилым и загорелым лицом. За плечами у него болталась небольшая котомка, прикрепленная к берестяному обочью, какие делают в Сибири. В руках была тяжелая черемуховая палка, точно изгрызенная с одного конца, она говорила о далеком пути. Странник остановился на угорье и невольно полюбовался, развертывавшейся перед ним широкой картиной. Да, хорошее место Увек. Недаром слава о нем прошла на большие тысячи верст, а увекские скиты привлекали к себе тысячи богомольцев. И озеро хорошо, верст на 15, а кругом лесистые горы. В дальнем конце озера зелеными шапками выделялись острова. «Угодное место», — проговорил странник и перекрестился. Долго он шел сюда, а теперь оставалось сделать всего несколько шагов. Вот уж приветливо смотрят бревенчатые скитские избы и старые деревянные моленные, и целый ряд хозяйственных пристроек. Все это вместе обнесено было высоким деревянным заплотом, забором, а большие шатровые ворота всегда были на запоре. Около ворот одним маленьким волоковым оконцем глядела небольшая избушка, в которой жила сестра-вратарь. К ней и направился странник. Он постучал в оконце и помолитовался. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Ответа пришлось подождать. Странник посмотрел на деревянную полочку, приделанную к окну с левой стороны, и улыбнулся. На полочке лежал кусок хлеба для заблудящего странного человека, исконный сибирский обычай. Только на второе молитвование в окошечко отдали «Аминь». И показалась старушечья голова, замотанная платком.
«Аминь, добрый человек! Кого тебе, миленький?»
«А Якова Трофимовича, мать честная?»
«Якова Трофимовича? Нет у нас такого, миленький».
«Как нету? Должен быть».
«А вот и нет».
Голова быстро скрылась, а окно сердито захлопнулось. Страннику пришлось молитоваться в третий раз и ждать дольше. Крепко живут старицы.
«Что ты привязался-то?» —
ворчала старушечья голова, притворяя оконце в половину.
«Сказано, нет. Иди своей дорогой, миленький».
«А ежели у меня грамотка к матери Анфусе?»
Строгие старушечьи глаза посмотрели на странника довольно подозрительно, точно взвешивали его.
«Погоди уже», —
ответила старуха и скрылась. Опять странник остался у ворот. Солнце уже село и потянуло резким весенним холодком. С Увека доносился хриплый лай цепных собак. Селение раскольничье, и жили в нем по старине, крепко.
«Угодное место», — еще раз проговорил странник, подсаживаясь на приворотную скамейку. «Боголюбивые народы недаром строились. Вон как селитьба-то разлеглась. Верст на 6 по берегу будет».
«Кто там хрещеный?» —
послышался голос в окне. Теперь выглянуло уже другое лицо, помоложе, в черной монашеской шапочке.
«Дельце есть небольшое».
«Да ты сам-то кто будешь?»
«Я-то? Ну, я. Видно. Дальний, а завернул в обитель с грамоткой от отца Мисаила, крепко наказал кланяться и грамотку прислал».
«Давай грамотку-то».
«Не могу, честная старица, наказано матери Анфусе, собственные руки, а не иначе этого».
Скитские старицы пошептались, и только после этих переговоров тяжело громыхнул монастырский железный затвор. Когда странник вошел в калитку, его еще раз осмотрели и потом уже пустили дальше. Скитский двор занимал большую площадь, обставленную простыми бревенчатыми избами. Самая большая была калерней. Двор был вычищен, а оставшийся снег таял большими кучами в стороне. Скитницы жили уютно,
и обихаживали свой укромный уголок с охотой, как рабочие пчелки. Сестра-вратарь повела пришельца в ближайшую избу с высоким крыльцом, где и жила сама честная мать Анфуса.
«Уже подожди здесь!»
— остановила гостя сестра-вратарь, поднимаясь на крыльцо. В окошке показалось молодое, девичье лицо, и посмотрела на странника удивленными серыми глазами. Это была совсем молодая девушка, лет 16. Ее лицо казалось еще моложе от черной скитской шапочки, в каких ходят послушницы. Потом это лицо сделало знак страннику идти в избу. Послушница встретила его в полутемных сенях и повела в заднюю избу. Она была такая высокая и стройная, так что странник даже полюбовался про себя. Хороши науки послушницы, нечего сказать. Войдя в избу, странник положил начал и, поклонившись сидевшей на лавке толстой старухе, проговорил.
«Прости, матушка, благослови, матушка.
Бог тебя простит, странничек, Бог благословит». Не по летам певуче ответила старуха, оглядывая гостя. «От Мисаила сказался?»
«От его, видно», — ответил странник,
добывая из-за пазухи кожаный кошель.
«Вот тебе и грамотка, честная мать».
Старуха взяла сложенную трубочкой засаленную грамотку, внимательно ее осмотрела и проговорила.
«Егор-то Иваныч дожидается тебя. Нарочно сегодня пригнал из городу. Спиридоном тебя звать? Так-так. Давненько про тебя пали слухи. Аннушка, проведи ты его к Якову Трофимычу».
Послушница низко поклонилась и, опустив по-скитски глаза, вышла из избы. Спиридон, отвесив поклон честной матери, пошел за ней. Они опять вышли на двор. Девушка повела его в дальний угол, где двумя освещенными окнами глядел новенький бревенчатый флигелек, поставленный в устороннее. «Из тайги пришел?» — спрашивала послушница, легкой тенью двигаясь в темноте.
«Отедова, голубушка, а ты кто такая здесь будешь?»
«Я-то, а дочь Егора Ивановича. Мамонька-то у меня померла, ну, тятя сюда меня и отдал, под начал матери Анфусе. Четвертый год здесь проживаюсь».
«Так-так».
У флигелька пришлось опять молитываться, пока в волоковом оконце не показалось бледное женское лицо.
«Это ты, Аннушка?» «Я, Агния Ефимовна. Вот, привела к вам таежного мужика».
Окно захлопнулось. Потом где-то скрипнула дверь, и в сенях показался колебавшийся свет. Агния Ефимовна сама отворила сени и впустила гостя. Он снял шапку и вошел в низенькую горницу, слабо освещенную нагоревшей сальной свечой. У стола в переднем углу сидели два старика. Один совсем лысый, с закрытыми глазами, другой плотный и коренастый, с целой шапкой седых кудрей и строгими серыми глазами. Спиридон по этим глазам узнал в нем отца Аннушки. Положив начал, он поклонился и стал у двери. Аннушка передала грамотку отцу и ушла с Агнией Ефимовной в соседнюю горницу, притворив за собой дверь. Егор Иванович надел большие очки в медной оправе и принялся читать грамотку Мисаила. Читал он долго, поглаживая седую бороду и изредка взглядывая поверх очков настоявшего у дверей странника. Слепой лысый старик сидел понуро на своем месте и жевал губами.
«Ну, что?»
— спросил слепой, когда Егор Иванович снял очки и начал их укладывать в медный футляр.
— А вот спросим Спиридона, — ответил Егор Иванович. — Ну, Спиридон, что ты нам скажешь?
Спиридон тяжело переступил с ноги на ногу, опять вытащил из-за пазухи свой кожаный кошель, добыл из него что-то завернутое в тряпочку, развязал ее зубами и положил на стол. На тряпочке ярко желтело мелкое золото.
«Вот оно, самое!» —
тихо проговорил он, оглядываясь на запертую дверь.
«Может, у бухарцев купил?»
— недоверчиво спрашивал Егор Иванович, перегребая пальцем золотой порошок.
«Нет, сам добыл, Егор Иванович. На охоте с Орочёным встретился, а он мне и указал место. Могу доказать богачество, Егор Иванович. Ежели бы Господь благословил, так большие тысячи можно в тайге добыть».